Итак, дорогие друзья, последние лекции в этом году, в уходящем году, в котором я, в общем-то, поздравляю вас с его завершением и желаю счастья в новом году, она посвящена такому ответу и одновременно продолжению и завершению романтизма в сфере философии. И, с другой стороны, ответу вот основному направлению романтизма, систематическому романтизму, который был представлен Фихте, Шеллингом и Гегелем, о которых мы с вами говорили. Это ответ двух людей, во многом со сходной судьбой, Шопенгауэра и Киркегора. Этот ответ тоже дан в системе романтизма, но он высвечивает те его аспекты, которые удивительным образом актуальны сегодня и менее были актуальны тогда, вот в середине XIX века, хотя оба мыслителя были замечены, и сам факт того, что они были замечены, это тоже ведь факт культуры. Понимаете, не только важно то, что люди говорят, что тот или иной человек сказал, написал, даже опубликовал, а важно то, что его приняли или не приняли, заметили или не заметили. Иногда бывает так, что какого-то художника, писателя открывают через века. И в случае Шопенгауэра, и в случае Киркегора открытие произошло, пусть не сразу, мы это увидим, но все же при жизни обоих мыслителей. Сразу могу сказать, что вы помните, что в системной философии главными особенностями, в системной немецкой романтической философии, главными особенностями были две. Идущая от Канта принцип, что объект не познаваем по сущности и познаваем только восприятие субъекта, то есть мы видим объект, мы видим каждый объект по-своему, и объект сам в себе, по себе не познаваем, это вещь в себе. И с этим согласна практически вся романтическая философия. И второе, что из себя представляет этот субъект, вот познающий субъект. Вот особенность системной романтической философии заключалась в том, что таким познающим субъектом является совокупность. Это может быть народ, это может быть государство, это может быть человечество. И, в общем-то, философский романтизм отвечал на вызов национализма. Он принимал национализм как факт, и национализм, и этатизм. А национализм – это особенность, в общем, пробуждающегося народного сознания, коллективного сознания, которое началось в конце XVIII века. Мы уже с вами говорили, что на эту тему думали и об этом говорили, на это реагировали и в России. Мы уже одну лекцию по русской философии прочли, и следующая лекция, которая, если Бог даст, все будет хорошо, будет 31 января, она будет посвящена вот продолжению этого цикла русского романтизма и русского гегельянства. Так вот, Шопенгауэр и Киркегор, они главный акцент сделали на другом. Более того, они вовсе, практически вовсе отвергли все националистические, тем более государственнические идеи своих предшественников. Они сделали акцент на человеке. Интересно, что они сделали его по-разному. Мы сейчас это увидим. Но главное, что объект внимания и субъект, воспринимающий, это человек. Это не к совокупности. Совокупности ниже личности. мы увидим, как один из этих людей сказал, что в животном мире всегда особь ниже рода. В человечестве же род ниже особи. Это сказал Киркегор. Это принципиальное утверждение. Принципиальное. В то время, когда, казалось бы, развитие мысли привело к осознанию человека как части народа и как гражданина государства, не как раба, не как подневольного. Вообще мы должны ведь себе представить, как сложно все ведь формировалось. Ведь на самом деле сознание европейцев формировалось, можно сказать, в течение почти 2500 лет, с момента вот этой катастрофы, которая произошла с Римской империей. В Римской империи человек чувствовал себя комфортно, было всемирное государство, оно, жизнь человека охранялась, закон был на его стороне, там не надо было заниматься большой политикой, но обычный средний человек с его имущественными интересами, он с его личными интересами, он жил вполне стабильно. И вдруг все это рухнуло. Все это рухнуло, римские войска ушли, понимаете, люди, это 410 год завоевания Рима, да, варварами. В этой ситуации такие же, как мы люди, горожане, культурные, цивилизованные, собиравшие библиотеки, читавшие стихи, писавшие драмы, участвовавшие, решавшие свои частные, неполитические проблемы в народных собраниях там, городов и городков, то есть местное самоуправление было, вдруг все это оказалось под дамокловым мечом огромного нашествия совершенно нецивилизованных народов, и защитники ушли, просто ушли. Как бы государство, как говорил Розанов о Российской империи, государство слиняло в 2 дня, может быть, в 3. Вот примерно так же, ну, конечно, не в 2-3 дня, а в 2-3 года это произошло. И вот этот шок, и отсюда стали попытки создания других политических систем. Люди стали приглашать каких-то там оставшихся воинов, офицеров, организовывать самозащиту. Так возникало будущее дворянство, аристократия. И так далее, и так далее. Вот понимаете, вот так строился мир. Но это не был мир народов, это был мир, в общем-то, городов, городков, прилегающих к городам сельских поселений, живущих где-то натуральным хозяйством, где-то торговлей. И вот в 18 веке весь этот мир, который уже давно был миром государств, он вдруг осознает себя как народы. Это ведь великое сознание. Мы сейчас привыкли, мы сейчас все мыслим в категории этноса, народа, какой-то национальности, там, права народов на самоопределение и так далее. А ведь это новые вещи все, их не было. И когда вот люди это осознали, были еще, конечно, религиозные общества, там, евреи, христиане, католики, православные, мусульмане, но не было категории этноса. И вот, когда люди себя осознали как народы, это было новое открытие, великое, и философия, безусловно, помогла людям осознать себя философски, как коллективных субъектов, которые включают в себя, и это начинает Фихте, это завершает Гегель, индивидуального субъекта как частности, как элемент, который должен подчинить себя целому. Но вот под всей этой революцией таится и иное. Таятся две вещи. Первая вещь – это опыт личной уникальности. И второе – это опыт христианского предстояния пред Богом. Все-таки европейские народы – это христиане, европейские сообщества – это христианские сообщества. Первое – это опыт личной уникальности. Ты можешь сколь угодно говорить, что есть некие коллективные формы восприятия, но и факт остается фактом, что страдаешь ты сам, любишь ты сам, радуешься ты сам, да, быть может, вместе с другими, в коллективе, иногда, но чаще один, чаще с близкими людьми, друзей выбираешь ты сам, супругу или супруга выбираешь ты сам, ты один предстоишь жизни. Вот этот опыт очень важен повсюду. И этот опыт укреплялся христианским опытом индивидуального предстояния пред Богом, что Христос умер не за народы, не за еврейские, не за немецкие, а Он умер за людей, за конкретных людей. И вот, чтобы это осознать в эпоху, значит, начала 19 века, когда Европа была буквально очарована вот идеей этих коллективных совокупностей, государство пришло немножко раньше, в абсолютизме национализм этнический пришел позже, во французской революции, и вот были очарованы европейские народы этим, и чтобы сказать иное слово, надо было иметь особую судьбу. Вот уникальную судьбу, которая тебя выбивает из вот этого модного, привычного, системного, удобного бытия. Почему удобного? Да потому что удобно растворять себя в коллективе. Удобно чувствовать себя элементом целого. Мы знаем, в какие кошмарные формы это превратится в 20 веке. И с нацизмом, с коммунизмом. Но в 19 веке уже тоже все эти проблески есть. Вот вспомните, как в «Войне и мире» беседует Пьер с Николаем Ростовым, уже в эпилоге. И Пьер, как вы помните, он так тянется к декабристам. А Николай Ростов становится таким честным служакой, офицером, преданным трону и алтарю. И Пьер спрашивает, и Николай об этом ему говорит, они друзья, он говорит, ну а ежели я вот выступлю против тебя, вот против тоже за обновление нашей жизни, нашего строя жизни. Неужели ты и меня, да и тебя, говорит, тоже, конечно. Как царь скажет, так я и сделаю. Насколько удобнее, причем это Николай Ростов, это же не какой-нибудь там дикарь, там, необразованный мужик, это культурный аристократ. Но вот это удобная позиция. Позиция, когда я за себя не отвечаю. Как славно, помните, Вакуакуджава, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом. Вот этот принцип, совсем простым немцам, русским, это удобная, удобная позиция. И, надо сказать, позиция во многом воскреляющая, потому что ну, средний человек чувствует себя довольно маленьким, я бы сказал, даже почти ничтожным в своих ежедневных увлечениях, слабостях, радостях. Для того, чтобы он себя почувствовал другим, именно в этом мире, он должен себя почувствовать сопричастным чему-то великому. Христианство дает эту сопричастность. А если христианство убывает, а 18-19 век – это время убывания христианства, как тогда? И вот тогда возникают эти паллиативы общности с государством, общности с государем-императором, общности с твоим народом. Моя страна, права она или нет, да, как говорили англичане. Вот это все очень удобно. Но это все и очень опасно. Опасно для человеческой личности. И люди глубокие это начинали чувствовать. Однако обратимся к двум этим мыслителям и посмотрим. Они, конечно, совершенно удивительные. Надо сказать, что оба эти мыслители, они не признавались советской историей философии. Их просто не было. О них не говорили. Или говорили сквозь зубы и ругательно. Гегеля еще признавали. Шиллинга признавали, Фихте, ну, поскольку тоже, Канта, да, а вот начиная с Шопенгауэра и Киркегора, нет. Что же это такое, почему? Оттуда Шопенгауэр немец, родившийся в вольном городе Данциге, нынешнем Гданьске польском, 22 февраля 1788 года, в потомственной купеческой семье Данцига. Отец Генрих Флорис Шопенгауэр. Человек глубоких принципиальных взглядов. Купец. Когда Пруссия в 1793 году решила оккупировать вольный город Данциг, тем самым округлив свои владения, отец не стал ждать оккупации и за несколько часов до входа прусских войск выехал в другой немецкий вольный город Гамбург, где и жил до своей смерти. Мать Иоганна Генриетта Шопенгауэр на 20 лет младше отца, тоже из знатного купеческого рода Данцига, и такой род Розинеров, сенаторы города Данцига. Данциг был республикой, управлявшейся сенатом. Шопенгауэр учился сначала в Гамбурге, но когда его способности явно превзошли все, что было вокруг, он захотел учиться в гимназии. Отец, как коммерсант, считал, что учение в гимназии, учение классических языков – это лишняя трата, пустая трата времени. И он 10-летнего мальчика по немецкому обычаю отправил своему другу, коммерсанту, французу, в Гавр, где он жил 2 года, настолько выучил французский язык, что уже по-немецки говорил плохо и понимал плохо, но потом, естественно, все восстановил. После этого ему предложили путешествовать по Европе, он проехал всю Центральную Европу, и потом его отец устроил в Уимблдоне в Англии, вот там, где теннисные турниры проходят, в семье одного священника, чтобы он выучил английский язык и английскую, ну, как бы, строй жизни, в том числе и жизни политической. Это поездки ребенка, подростка, как потом признавал Шопенгауэр, значит для него очень много. Потом он учился в немецких университетах Готы, Веймара и Геттингена, затем в Берлине, слушал лекции знаменитейших романтиков Фихте и Шлейермахера, но они не произвели на него большое впечатление. У юноши, да, юноша, это, да, юноша уже, это был 1805 год, у него произошла огромная внутренняя драма. Отец, которого он очень любил, очень почитал, вообще считал, что он всем лучшим себе обязан отцу. Отец талантливый человек, но временами он страдал приступами меланхолии, и тогда он отправлялся бродить, гулять по городу один. И вот как-то вот он так бродил в 1805 году, забрел в район Пакгаузов, и там провалился в люк, ну, через который подавали товары, упал в канал, очень сильно переломался, а был уже он, в общем-то, немолодым человеком, ему было 58 лет, и он оказался в инвалидном кресле, и вот здесь для молодого человека открылась вся ложь жизни. Молодая его жена, которая была на 20 лет его моложе, его мать, кстати говоря, известная в Германии писательница, она продолжала вести светскую жизнь, видимо, у нее были возлюбленные, в то время как отец умирал в этом кресле. Через несколько месяцев он умер, и это навсегда наложило страшную печать на молодого Шопенгауэра. Он увидел всю ложь и неправду жизни, зло, если угодно, жизни в своей семье, любимых отца и матери. И навсегда с матерью у него установились сложные отношения. Мать была крайне эгоистична, невероятно эгоистична. Вот опыт эгоизма, он во многом взял от нее. То есть не то, что он тоже стал эгоистом, но он изучил, что такое эгоизм на примере матери. Например, мать писала ему: «Не приезжай ко мне». Она в Веймаре жила потом. «Не приезжай ко мне, потому что, когда я тебя вижу с твоей унылой мордой, мне, говорит, потом плохо спится. Я, говорит, не хочу, говорит, испытывать бессонницу в виде тебя». А мать имела великолепный литературный салон. Она сошлась с одним очень изысканным интеллектуалом немецким после смерти мужа. Этот салон посещал Гёте, там были другие первоклассной знаменитости Германии и Европы. И, в общем, постепенно после 1814 года их отношения полностью прекратились. Правда, Шопенгауэр по наследству от отца, когда он достиг совершеннолетия, он получил третью часть собственности отца, и это позволило ему спокойно учиться в университете. В этом смысле он был весьма благодарен своей семье. В Берлине он защищает диссертацию, магистерскую диссертацию с таким сложным философским названием, но на самом деле она действительно сложная, но ничего в ней невероятного нет. «О четвероякам корне закона достаточного основания». То есть Аристотелев принцип достаточного основания сущности, он происходит из четырех причин. И вот об этих четырех причинах, эти четыре причины анализирует Шопенгауэр. Гёте, встречавший в салоне матери, до 14 года он заезжал к ней иногда, молодого Артура Шопенгауэра, как-то сказал пророческие слова: «Будьте покойны, этот ум еще превзойдет всех нас». И буквально в последнюю свою встречу с Гёте в доме матери Гёте записал ему в альбом слова, которые я привожу в переводе. Это двустишье, двустишье, во многом определившее суть будущего великого философа. «Желаешь быть ты сам собою ценен, пойми, что этот мир поистине бесценен». То есть, ты ищешь, пытаешься утвердить себя, и это тщета, потому что ты должен понять, что бесценен не ты, а тот мир, в котором ты находишься. И вот в Дрездене, будучи 28-30 лет, он пишет 16 по 18 год, значит, да, представляете, это царствование Александра I в России, это 17-летний Пушкин, вот, ну, вот что себе представить время, да, он пишет свою главную работу, работу, которая, собственно, сделала его знаменитым и великим. Это работа, известная каждому немецкому гимназисту. Это «Мир как воля и представление». Эту книгу постигла грустная судьба. Она не была распродана. Издатель ее, Брокгаус, был вынужден отправить в макулатуру большую часть тиража. Вот такова судьба книги, которая до сих пор гремит в мире. Вот первый том Шопенгауэра, он начинает, он, собственно, есть издание этой работы. Обескураженный молодой мыслитель, о книге я буду говорить чуть позже, отправляется в путешествие по Италии. Там он окончательно утвердился в мысли никогда не создавать себе семью. Со своей возлюбленной он гулял по Лидо в Венеции, как вдруг мимо них пронесся на коне Байрон. И молодая итальянка сказала: «О, этот знаменитый английский поэт! Я хочу обязательно, чтобы ты меня с ним познакомил». А у Шопенгауэра было письмо от Гёте к Байрону. У него был вполне законный способ познакомиться. Но он смекнул, а может, это было болезненно, его подозрение, что на самом деле его молодая возлюбленная мечтает, ну, просто попасть в объятия знаменитого английского поэта. И он не стал передавать письмо Гёте, но дал залог, что никогда не создаст семью и никогда не будет иметь отношений больше с женщинами. Вот такой вот интересный путь. Будучи человеком убежденным, он к этому времени уже говорит о том, что Гегель шарлатан. Что Гегель человек, который всех обманывает. И поэтому, когда его пригласили читать курс лекций в Берлинский университет, он, 32-летний молодой преподаватель, он амбициозно поставил свои лекции о свободе воли, в одни и те же часы, что и лекции великого Гегеля. Но его постиг полный провал. На первую лекцию студенты пришли, заинтересовавшись этим новым наглецом. Но потом, естественно, стали ходить на лекции Гегеля. В 1933 году, когда Гегель заболел и умер от холеры, он уезжает во Франкфурт на Майне и там проводит всю оставшуюся свою жизнь до своей смерти 21 сентября 1860 года. Он похоронен на кладбище, центральном кладбище Франкфурта на Майне. Его основные работы после книги «Мир как поле и представление» — это развитие этих идей. В 1936 году он пишет книгу и публикует о воле в природе. В 1939 году о свободе человеческой воли. В 1940 году об основаниях морали. Эти все книги проходят совершенно незамеченными. В 1951 году он пишет примечания и дополнения к своей первой книги «Мир как воля и представление», и в этих примечаниях и дополнениях одним из отделов являются знаменитые афоризмы житейской мудрости. Вот тогда, после 48-го года, после революции 48-го года, которую он резко не принял, здесь там Маркс резко принял, то Шопенгауэр резко не принял европейские революции 48-го года, и он назвал их предательством с таким трудом приобретенной безопасности. И вот после этого к нему приходит успех, известность, его учение распространяется, и, может быть, ну, такой видимый книги переиздаются и распродаются, уже никакой макулатуре больше речи нет. Сам Шопенгауэр относится к этому с усмешкой. Он называет это комедией моего успеха. Но, может быть, наиболее явным знаком признания, прижизненного признания, было признание великого Вагнера. Ведь «Кольцо Нибелунга» Вагнер посвящает Шопенгауэру. Это не все знают. И он говорит, что он, Вагнер, а мы сейчас узнаем, что в музыке Шопенгауэра отводил огромное значение, что он, Вагнер, является, если угодно, материализацией воли великого философа в области музыки. Вот они так друг друга видели. А сам по себе Шопенгауэр запомнился жителям Франкфурта тем, что этот странный, рано облысевший человек с тросточкой в сопровождении огромного пуделя, о пуделе мы тоже потом скажем пару слов, прогуливался по улицам города, слыл за чудака и так далее, и так далее. Я дальше не буду рассказывать про него народные анекдоты. Но теперь посмотрим самое главное, о чем учил этот чудак. Должен вам еще сказать одну вещь. что Шопенгауэр, наверное, первый из европейских философов, который систематически познакомился с индийской философией, с классической индийской философией. Он читал Упанишады, он читал буддийские тексты, Дхармападу, он читал Бхагавадгиту, и статуя Будды всегда стояла у него в кабинете. То есть для него тибетская, для него Восток стал очень... Это было открытие для него. Это было открытие иного. Вы понимаете, вот лютеранская этика, которая была окружена жизнь в Данциге, в Гамбурге, этика отцов и матери, отца и матери Шопенгауэра, она рухнула вот в момент вот этого предательства. И он искал не просто другие основания, там перейти в католицизм можно было, нет, он искал другое философское мировидение. Мировидение, которое объяснит две вещи. Почему мир страдания, а с лютеранским богословием здесь было не все не так легко. И второе, это то, есть ли выход из этого страдания. Вы понимаете, вы помните, что основой лютеранского мировидения является отрицание свободы воли у человека. Поэтому, понятно, ты предопределен в своей трагедии или в своем успехе. Но даже успех, там, деловой, финансовый, Шопенгауэр считал трагедией. Он искал другого. И вот об этом его философия. Об этом мир как воля и представление. Именно в лютеранской системе такая книга звучит, даже такое название звучит особенно провокативно. О своих современниках он говорил: «Круг современников для меня слишком велик, если я должен обращаться к ним всем, и слишком мал, если к тем, кто меня понимает. Порой я говорю с людьми так, как ребенок говорит со своей куклой. Он знает, что кукла не понимает его, но он получает радость от общения». Книга «Мир как воля и представление», ей предпослан некое обращение не современникам, не соотечественникам, человечеству. Передаю я ныне законченный труд свой в уповании, что он не будет для него бесполезен. Книга написана как, если угодно, реакция на философию его великих предшественников, немецких романтических философов. Принципиально, гносеологически, объясняя свою книгу, он говорит: великие истины рождаются в сердце. Это огромная подсказка. Конечно, для Гегеля это ум. Для романтиков это сердце, безусловно, и даже нечто глубже, чем сердце, это дух. Вот. Но и в этом смысле Шопенгауэр близок к Шеллингу. С Гегелем же он расправляется категорически. Гегель – убийца истины. Может ли лучше приуготовить к государственной службе другая философия, чем та, что призывает отдать жизнь, тело и душу наподобие пчел в улье, не иметь другой цели, как стать спицей в колесе государственной машины, служивый человек стало означать одно и то же. Ну, то есть это полный конец. Но надо сказать, что Шопенгауэр предрек будущее гегельянства, когда оно превратилось в государственное мировоззрение сначала Второй империи, германское, а потом нацизм, да и фашизм итальянского. С Фихтой и Шеллингом он обращается мягче. Фихта и Шеллинг помещаются во мне, но не я в них. Это значит, что то немногое истинное, что заложено в их учениях, содержится и в том, что сказано мною. Основа оппонирования – это отношение блага и деятельности мирового начала. Немецкая философия до Шопенгауэра говорила: деятельность мирового начала и благо человека совпадают, они осуществляют один план. Все действительное, да, разумно и благо. Шопенгауэр говорит совершенно иное. Воля к жизни, а это главное его понятие, о том, что такое воля, в том числе воля жизни, мы сейчас чуть позже будем говорить. Воля к жизни бессознательна и не имеет разумной цели. Это злое, саморазрушительное стремление, голая и голодная агрессия. Мир, порожденный волей, безысходен. Мы не раз сегодня увидим его как пророка 20 века. Но в этих словах же тоже уже содержится пророчество. Вот эта воля к жизни, которая кажется таким хорошим биологическим инстинктом, он точно биологический инстинкт, у человека является крайне разрушительным. Это голая и голодная агрессия. 20 век, да и уже нынешний 21-й, дают этому массу примеров. Именно Шопенгауэр изобретает для своего учения всем нам отлично известный термин «пессимизм». Счастье невозможно. Во многом считавший себя учеником Шопенгауэра, Ницше написал: «Шопенгауэр был философским наставником утерявших святость и подлинно обмерщенных людей». Пессимизм Шопенгауэра – род отрицания, который есть истечение могущественной жажды освящения и спасения жизни. То есть люди, когда утеряли смыслы, связанные с живой верой, я подчеркиваю, с живой верой, потому что во времена Шопенгауэра большинство людей оставались формально церковными людьми, потерявшие вот эти живую веру, для них он предложил выход из того страдания, которого, может быть, сами по себе люди и не замечали, что в нем жили, но в какие-то моменты откровений, в какие-то моменты, ну, раскрытия ума, они чувствовали, что жизнь бессмысленна. Хотя бы потому, что перед ней в конечном счете стоит всегда полная катастрофа смерти. Куда деваться? Все твои достижения, все твои цели, все твои упования, если у тебя нет религиозного чувства, как бы они ни были осуществлены, твоя карьера, твое богатство, твои удовольствия, все кончается старостью и смертью, а иногда смертью до старости. Так что она придет в любой момент. Вот для этих людей, пишет Шопенгауэр, действительно давая им альтернативу, но какую, сейчас мы это увидим. Представление, это то, что по-английски idea, Vorstellung по-немецки, это то, на самом деле все очень просто, понимаете, это то, что видит человек. В этом смысле, в категории представления, Шопенгауэр очень близок к Канту. Человек знает не солнце, а то, что сообщает ему глаз о солнце. Мир существует исключительно в его отношении к представляющему субъекту. То есть, человек воспринимает, человек видит лишь свои представления, Vorstellung. Он не видит реальных предметов. Вещь в себе, кантианскую, он не видит. Он видит мир для вещь для нас, для каждого отдельного человека. Эта идея была, пишет Шопенгауэр, открыта в Индии как майя, а в Европе была открыта независимо епископом Беркли. Что касается майи, Кант, конечно, Шопенгауэр не до конца разобрался, но не моя сейчас задача вам читать лекцию о майи, это моя профессия, но не здесь, не сейчас. Майя – это иное. Майя – это иллюзия. Шопенгауэр никогда не говорил, что представление – это иллюзия. Но и под индийской майей, под индийской категорией майи тоже интересные подосновы, потому что под словом «иллюзия» лежит слово «сила». Майя – это сила. Вот наше название месяца май – это же индоарийское название, которое говорит о силе, ну, силе цветения трав и так далее. И колдун – это маюн на санскрите. То есть тот, кто имеет эту духовную силу. Так что, ну, там по-другому. То есть это энергии Бога, которые видятся как мир. Это сон божества. Ну, в двух словах. На самом деле, это интереснейшая категория. Шопенгауэр стоял у самого начала европейского увлечения Востоком, вот этим индийским Востоком. И поэтому не разобрался в категориях, он во многих категориях разобрался лишь отчасти. Вот. Но для него очень важно, что Беркли, который говорил, что именно, а вот Беркли точно говорил то, что говорил Шопенгауэр, в этом смысле, вот, что представление, мы видим только наше представление, мы не видим сущности. Итак, нет истины более несомненной, менее нуждающейся в доказательстве, чем та, что все существующее для познания, то есть весь этот мир, является только объектом по отношению к субъекту, сознанием для созерцающего, короче говоря, представлением. Мы знаем свои органы чувств, а не сам мир. Это первая, я бы не сказал, что очень оригинальная позиция Шопенгауэра. Это было понятно. Время, пространство и причинность, здесь он спорит с Декартом, да, суть наше представление. То есть время, пространство и причинность, каузальность, это наше представление. Мы представляем, что что-то зависит от чего-то, что что-то произошло до чего-то, что что-то расположено не там, а там. Это наше представление. Как это все расположено на самом деле, в какой хронологической системе, этого мы сказать не можем. Но мир сам по себе объективен, и фактичность его бесспорна, бесспорна. То есть он не отрицает реальность мира. Он даже скажет в этой книге своей «Мир как поле и представление», теоретический эгоизм, вот так он называет полный солипсизм, когда говорит, что ничего нет, кроме меня, теоретический эгоизм может считать все явления, кроме собственного индивида за фантом, то есть за призрак. Это нельзя опровергнуть никакими доказательствами. Счастливый Шопенгауэр еще не знал, что даже собственное представление в Индии считают многие учения за фантом. Это уже так непонятно для европейца, но до этого он не дошел. Но в качестве серьезного философского убеждения мы найдем эту позицию, то есть абсолютно солипсизм, разве что в сумасшедшем доме. То есть он в этом смысле очень стоит твердо на ногах европейской философии. Более того, он пишет, что первоначальная масса материи должна была пройти длинный ряд изменений, прежде чем мог раскрыться первый глаз. Ну, то есть эволюция, да? Еще нет Дарвина, но идея эволюции существует. И первый глаз, который увидел мир, увидел уже мир, который до этого жил и эволюционировал очень долго. Это не значит, что мира не было, он был, но он не был миром для нас. У мира есть история, в которой нас не было, и через некоторое время у мира будет история, в которой нас не будет, пишет Шопенгауэр. От первого раскрывшегося глаза, хотя бы он принадлежал насекомому, зависит бытие всего мира, потому что мир сам по себе ничего не знает о том, что он мир. Он становится миром только для познающего существа. Вот эта категория познающего, категория знатока, если взять индийскую философию, она для Шопенгауэра очень важна. То есть мир, может быть, и есть как объективный факт, но для нас он только представление. Только представление. И эти представления, сейчас мы поймем, что для Шопенгауэра это вполне законный разговор, эти представления, они существуют уже, как сказал, у насекомых, у животных, потому-то Шопенгауэр так любил своего пуделя, что он считал, что интуиции животных, и уж точно его пуделя, порой выше нашей рационализации. То есть они представляют мир в некотором смысле яснее, глубже, богаче, полнее, а кто будет отрицать? Кошка видит ночью значительно лучше, чем мы с вами. Надо искать точку, говорит Шопенгауэр, где мир как представление и мир как сущность сходятся. Это, понятно же, кантианская вещь в себе. Субъект связан с объектом не только через познание. Его связывает с миром. Вот это важнейшая новая позиция Шопенгауэра. Его связывает с миром собственная телесность. Я познающее – это я телесное. Он же говорит о глазе, он же говорит об ухе. Хотящее и действующее, добивающееся и страдающее. То есть проявляющееся как воля. Сама же воля направлена всегда на объект. Воля к чему-то. Вот именно категория воли, will, да, вот это главная категория нового у Шопенгауэра. Воля, опять же, в индийской философии это жажда. Это категория жажды, танха на пали. Вот это новое у Шопенгауэра. Это совсем не та воля, о которой говорили отцы церкви, когда говорили о свободе воли. Это другая воля. Это воля как желание, как устремление. И это желание и устремление связано с телом. Потому что мы видим глазами, мы касаемся руками, мы слышим ушами и так далее. Наша телесность – это орудие нашей воли. Но телесность сама по себе иллюзорна, и потому что суть – это воля. Мы видим глазами, потому что мы хотим видеть. Мы слышим ушами, потому что мы хотим слышать. Мы получаем наслаждение от половой любви, потому что мы хотим его получить и входим в определенные отношения с другим человеком. То есть наше желание – через наши органы чувств дает нам определенные ощущения, которые, представления, которые формируют видение мира. Но то, что лежит за этими представлениями, это не что иное, как наша воля. Наша воля. И помните декартовское «я мыслю, я значит существую»? Вот эту формулу переформулирует Шопенгауэр. Хочу, значит, существую. Значит, существую. Парадокс заключается, правда, в том, я не буду от вас его скрывать, что поскольку жизнь страдания, и это буддизм, надо перестать существовать, а для этого надо перестать хотеть. Но вернемся к Шопенгауэру. Тут моя субъективная реальность, воля, совпадает с реальностью объективной, с телом. Тело, пишет Шопенгауэр, это объективированная воля. Тело – это воля, ставшая представлением. Ну, о чем я, собственно, вам и говорил. И он даже говорит, там, скажем, язык, гортань – это объективация вкусового еды, вкусового чувства, желания есть. Половые органы – объективация полового желания и так далее, и так далее. Если мы хотим приписать физическому миру наибольшую известную нам реальность, то мы должны придать ему ту реальность, какой для каждого является его тело, ибо оно для каждого есть самое реальное. Но если мы подвергнем анализу реальность этого тела, то есть, понимаете, да, что мы воспринимаем весь внешний мир через реальность нашего тела. Не только потому, что мы глазом видим других, но мы как бы подсознательно воспринимаем других как часть нашего тела. Ну, очень просто. Если видим, как страдает человек, который, скажем, ну, тяжелая болезнь, то мы тут же представляем, как мы будем страдать от этой болезни. Если мы в этом, там, не знаю, видим какое-то, ну, не знаю, ну, скажем, как некто в рекламе ест вкусную пищу, мы тут же представляем, как мы будем есть эту пищу. Вы можете продолжить примеры сколь угодно далеко. Но если мы подвергнем анализу реальность этого тела, через которое мы воспринимаем мир и как уподобление, и как восприятие, и его действий, то помимо того, что оно есть наше представление, мы не найдем в нем ничего другого, кроме воли. Потому что воля – это объективная вещь. Все остальное – представление. Мы представляем, как нам будет больно, когда нас будут хлестать кнутом. Когда хлещут кнутом другого. Нам больно, когда нас хлещут кнутом. Потому что наше тело страдает. Но на самом деле, реакция наша на это наша воля. Воля наша действует, она воспринимает, она переживает, она устремляется или бежит от болезни, от наказания, чего-то еще. Таким образом, мы нигде не можем найти иной реальности для физического мира. Если физический мир должен быть чем-то большим, нежели просто наше представление, то мы должны сказать, что он кроме представления, то есть в себе и по своему внутреннему существу, является тем, чем мы в самих себе находим непосредственно как волю. Вот это важнейшее открытие и, может быть, очень удачная аппликация восточной философии в европейскую культуру. То есть мы находим, вот если мы хотим понять, что такое вещь в себе, любая, другой человек, камень, вселенная, мы должны к нему подойти так же, как мы подходим к самим себе. А в самом себе мы, кроме представления о нашем теле, которое нам очень знакомо, которое всегда с нами, мы обнаруживаем только волю, более ничего. Волю, которая побуждает наше тело поднимать руку, там, садиться, ложиться, есть, пить, гнушаться чего-то, стремиться к чему-то. Больше ничего у нас нет. Представление о руке, которая может подниматься, и воле, которая может поднимать руку. Воля, безусловно, факт. Воля – это не представление о воле, это сама по себе воля. Потому что если представление о воле – это умножение сущности. А он как раз, помните, написал диссертацию о четверяком корне основания. достаточного. Это не нужно, это, потому что тогда нужно тогда то, что представление воли есть реальное представление. Ну, понятно, да? Вот, следовательно, вещь в себе – это только воля любой вещи. Это не материя, не предмет, не вещь сама по себе, не определенные параметры. Это ее волевой, или как бы сказал греческий богослов, там, какой-нибудь палама, это энергийный импульс. И так к этому приходят сейчас современные философы физики, науки. То есть фактически Шопенгауэр сказал, что мы живем в мире энергии. В мире энергии. И мы должны признать за другими явлениями, мы же не хотим сказать, что кроме нас никого нет. Мы их просто не можем все увидеть в их сущности. Они есть, конечно. Но нам они являются только как энергии. Но, грубо говоря, если человек хочет с тобой дружить, он обращается к тебе, это энергийно, это волевой акт. Вельт. Да, это волевой акт. Вот. И таким образом он открывает себя. Тоже правильно. Это тоже правильно. Это тоже верно. Ну, видите как. А воля этого аппарата, она заставила произнести эти слова. Кстати говоря, воля, ну, об этом я буду чуть позже говорить подробнее, воля у Шопенгауэра свойственна не только человеку, и даже не только человеку и животным, а любому предмету, только разная воля. Нам следует самые простые и обычные движения неорганических тел, совершающиеся по причинам, тем или иным физическим, научиться понимать в их внутренней сущности из моего собственного движения по мотивам. То есть воля камня – это не наша воля. Конечно, это не субъективная свободная воля, но это воля к падению, которая, и это и есть закон там, всемирного тяготения. Никогда нельзя объяснять первичные мотивы и свойства и человека, и любой песчинки. Почему песок именно песок? Почему человек из многих мотивов избирает именно этот? Это для нас неизвестно. Воля, как слепой порыв, объясняет динамику природы. То есть в природе слепой порыв. Лень и невежество порождают склонность к поспешным ссылкам на первичные силы. Ну, имеется в виду религию ангелов, демонов, духов, Бога. Но ссылаться вместо физического объяснения на объективацию воли так же нельзя, как ссылаться на творческую мощь Бога. То есть речь идет о внутренних энергиях, о внутренних волях вещей, а не то, что вещи направляются чьей-то волей. Обдуманная воля человека и слепая воля природы различаются степенью, но не сущностью того, как они проявляются. От слабого мерцания до яркого луча солнца. Человеческое стремление воли – мощнейшее стремление. Стремление камня скатиться вниз – вроде бы физический закон, в нем нету субъективного желания, но это тоже воля. Низшая степень объективации воли – общие силы природы. Явления, жадно стремясь к обнаружению, отторгают одна у другой материю. Каждая хочет раскрыть свою идею. Опять же, идею в платоновском смысле. То есть воля – это еще и воля к самораскрытию, к максимальному самораскрытию. Никакая вещь, никакое явление не хочет исчезнуть. Оно хочет максимально явить себя, проявить себя. Воля к жизни – это называется. А и особенно среди живых существ – жадно пожирает самое себя и в разных видах служит своей собственной пищей. Конечно же, он берет как образ живую природу. Он живет, он берет как образ ту вот природу, которая известна нам, где все всех едят, где каждый стремится продлить свою жизнь и улучшить свое бытие ценой другого. Любое животное, да почти любой человек. И эти же законы видят и в мертвой природе. То, что свойственно всей биологии, вплоть до растений. А мы знаем, что растения забивают друг друга, да? Стремясь одни восторжествовать над другими и так далее. Вот то же самое он видит и в неживой природе. Вот этот триумф воли к жизни. Но этот триумф воли к жизни оборачивается постоянной смертью. Вот интересно, что если воля к жизни для нас это положительное качество, и в каком-то там, не знаю, уже нацизме только об этом и говорили, да, триумф воли, помните этот знаменитый нацистский фильм, вот, то здесь триумф воли – это катастрофа. Триумф воли губит все. Когда некая воля утверждается над другими, это значит, что она будет потом разрушена или своей, или другой воле. Человеческий род видит в природе фабрикат для своего потребления. Вся природа служит человеку только средством саморасширения. Человеческая воля стремится поглотить мир, сожрать его, чтобы ему было лучше. И также точно относятся их друг к другу. Поэтому он вспоминает эту знаменитую поговорку «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк». Творчество природы только похоже на руководимое сознательной целью, и однако ее вовсе не имеет. Шопенгауэр – сторонник хаоса, сторонник того, что вот эти импульсы воли, они не имеют целеполагания. Они не имеют некого высшего смысла. Мир как воля – вечное становление, бесконечный поток. И вот здесь удивительным образом сам того, возможно, не понимая до конца, увлеченный и своим видением, и, конечно, теми индийскими вот, подосновами, которые он изучил, он обнаруживает с неожиданной стороны важнейшую категорию, которую, пожалуй, так ясно не обосновал ни один христианский богослов. Он обнаруживает внутреннюю хаотичность и бессмысленность вот этого падшего существования. Вся природа мается и скорбит, ожидая искупления сынов Божьих, говорит апостол Павел. Вот это мается и скорбит. Мается, майя, да? Майя. Мается и майя – это одно и то же слово, дорогие друзья. Это мы возвращаемся в санскритский лексикон. И вот этот хаос, это хаос, если угодно, твари, потерявшей смысл. И в этом потере смысла каждый живет своим субъективным малым смыслом самоосуществления. Но любое такое самоосуществление, будь оно самоосуществлением, не знаю, муравья пожирающего, там, тащащего в муравейник только что убитого муравьиной кислотой какого-нибудь клопа, и президента большого государства, который наслаждается тем, что он покорил, подчинил своей воле там 140 миллионов человек, это одно и то же. И это и то кончается всегда одним и тем же, а именно смертью. «Я тут», — говорит она. И муравей этого, скорее всего, не понимает, но человек, на каком бы он ни был посту, он это прекрасно понимает. Он понимает тщету, и мы скоро увидим, как Шопенгауэр тонко анализирует вот эту человеческую субъективную реакцию на бессмысленность своего волевого импульса. Но пока поймем, что воля – это хаотический бесконечный поток. Мир как продукт воли к жизни безнадежен в отношении осуществления главного человеческого интереса свободы. Такие сильные слова. А в чем, в чем суть человеческого интереса в свободе? Это в том, чтобы ты мог свободно, вольно жить, осуществляя себя. Но так хочет каждый. И каждый ради осуществления своей свободы пожирает другого, делая при этом несвободным и себя, и другого. Ты сам находишься в постоянном ужасе, что тебя сожрут, ну и, соответственно, другие, пожираемые тобой, также несвободны. Но Шопенгауэр не был бы Шопенгауэром, и он бы не был представителем европейской философии, если он бы на этом остановился бы. Да, в 20 веке будут философы, которые на этом поставят точку. И в безысходности своей они как бы будут для нас совершенно бесперспективны. Шопенгауэр не ставит точку. Он ставит тире и дальше говорит о том, как преодолеть это. Первое, что он предлагает, это телеология творчества. Это его эстетика. И у него, он после своей книги «Мир как воля и представление» пишет как раз эстетический трактат о воле в искусстве. Первая ступень созерцания, а созерцание – это альтернатива представлению. Это прекрасное. Не хотение, а чистое любование. Наступает покой, которого мы вечно ищем. И в искусстве мы не стремимся обрести, схватить, подчинить, сожрать. Мы стремимся насладиться. Мы стремимся отобразить, если мы художник, да, если человек живописец, он стремится отобразить. Конечно, он может там работать за деньги, ради денег, это же другой разговор. Но само бескорыстное желание художника отразить увиденное, так или иначе увиденное, увиденное внутри себя, увиденное в природе, увиденное в человеке, как нечто прекрасное. Отразить для себя. Вы знаете, что любой настоящий художник, он же рисует для себя. И любой настоящий писатель, он рисует для себя, пишет для себя. И поэт пишет для себя. И эти стихи звучат в нем. И он совершенно верно говорит, а начинается все с любования природой. Потому что можно, конечно, природу использовать для того, чтобы там она приносила урожаи. И ветер крутил ветряные мельницы. Или вот эти современные, да, ветряки. А можно использовать природу совершенно иначе. Просто смотреть на ее великолепие. И любование природы – это же один из важнейших эстетических аспектов романтизма. И вот тогда что происходит? Тогда наступает покой. И мы с вами знаем это отлично, понимаете, это же опытная вещь. Мы с вами отлично знаем, что вот это созерцание, причем не обязательно прекрасного. У Канта это еще все было. Там это, может быть, и какие-то события, ужасные вещи, там бури, там волны, громадные какие-то вещи. Все равно они внутри человека формируют некое свободное чувство. Мы сбрасываем, пишет Шопенгауэр, созерцая прекрасное или творя прекрасное, мы сбрасываем унизительное иго воли. Бескорыстно созерцая, мы превращаемся в чистого субъекта, не отягощенного волей. Потому что воля говорит «хочу». Коллекционер произведений искусства не бескорыстен. Тот, кто пошел в музей посидеть, посмотреть и уйти, не взяв с собой ничего, кроме буклетика, еще заплатив деньги, он бескорыстен. И это успокаивает. Почему так много людей устремляется в музей? Потому что это успокаивает. Также и чистое познание. Мы только чистый субъект познания, то есть мы познаем. Единое мировое око, которое смотрит из всех познающих существ. Любой человек, который, вот перед которым открывались какие-то сущности в науке или в каких-то других вещах, да, он испытывает радость, он знает эту радость, бескорыстная радость познания, бескорыстное наслаждение искусством. Вот это первое, что умиротворяет душу. Категория возвышенного, да, кантианская категория. Особое состояние воли и чувства, когда объект несоизмерим с нами и потому по определению не утилитарен. Звездное небо над головой. Мы не можем его приватизировать и использовать в своих целях. Но мы можем, глядя на это звездное небо над головой, успокаиваться. И случайно Кант сказал, что две вещи наполняют его сердце неизбывной радостью. Да? Звездное небо над головой и моральный закон внутри. Это обращая субъект к свободе от объективных зависимостей. Когда мы видим прекрасное, мы забываем о наших волениях, о наших потребностях. И это приводит человека, шопенгауэровской категории, к человечности. Человечность – это человек минус воля. Вот эта воля в шопенгауэровском смысле, воля желания. Да? Потому что там есть воля желания, там нет человечности. А это чистое представление, чистое любование. Но он различает динамически возвышенное, как по Канту. Это грозные стихии, то есть движение, необъятные формы и математически возвышенное. Это растворение в пространстве и времени. То есть для него вот эти категории – это первый подступ к успокоению. Конечно, как романтик Шопенгауэр говорит о категории гения. Но гения в современном нам смысле слова. Классическое определение гений – это, естественно, дух. Гений – это латинское выражение для слова «дух», который приходит в человека и дает ему творческий импульс. Для Шопенгауэра этого нет. Для Шопенгауэра гений – это как у нас. Я гений Игорь Северянин. Да? То есть это вот особо возвышенное состояние самого человека, которое стремится воплощать свои видения. Не каждый стремится воплощать свои видения. Но гений стремится воплощать свои видения. Шопенгауэр пишет, и это, кстати говоря, не вовсе... Вообще, он у него, понимаете, вот писание... Возьмите, прочтите «Мир как волю и представление». Поверьте, это несложно. Вот если читать Канта, а уж тем более Гегеля, очень сложно, то читать Шопенгауэра несложно. Один английский историк философии сказал, ну, естественно, используя английские литературные примеры, что, читая Шопенгауэра, мы также легко воспринимаем Канта, как если бы Джойса переписал Ивлин Во. Вот. Понимаете, поэтому вот послушайте, вот один из его очень... Он парадоксалист часто, он часто, вот, ну, как и многие вот, философы такого типа. И самые пошлые люди, опираясь на чужой авторитет, не отрицают общепризнанных великих творений, чтобы не выдавать собственного ничтожества. Но втайне они всегда готовы вынести им обвинительный приговор. если только им подадут надежду, что они это смогут сделать, не осрамясь. И тогда, ликуя, вырывается на волю и долгосдерживаемая ненависть ко всему великому и прекрасному, которое никогда не производило на них впечатления и тем их унижало, и ненависть к его творцам. Какие сильные слова и умные слова. Самая высшая точка искусств – музыкальная. Музыка воспроизводит не образы, это не представление. Не образы там заходящего неба, восходящего солнца. И это вот как раз понял Вагнер. Музыка воспроизводит саму волю. Волю. То есть воля, как внутренняя сущность любой вещи, да? Вещь в себе – это воля. Помните, только что говорили. И вот художественным воспроизведением не образа, а сущности является музыка. То есть Шопенгауэр слушал музыку как волю, как внутреннюю волю вещей, как внутреннюю волю явлений. И именно это оказалось близко Вагнеру. Именно поэтому он посвятил ему «Кольцо Нибелунгов» и счел себя воплощением гения Шопенгауэра. Но эстетика пассивна. Она созерцает и отображает мир не более. Она не может изменить мир. А европейский человек, даже увлеченный восточной философией, хочет изменить мир. Само бытие, пишет Шопенгауэр, есть постоянное страдание, отчасти жалкое, отчасти ужасное, взятое же только в качестве представления, в чистом созерцании или воспроизведенное искусством, свободное от мук, оно является знаменательное зрелище. Мы читаем какой-нибудь «Король Лир» Шекспира, эти ужасающие картины ослепления там, старика, да, эти глумления дочерей старших. И это ужас, но это художественное представление. Жизнь каждого в общем и целом представляет собой трагедию, но в своих деталях она имеет характер комедии. Судьба, словно желая к горести нашего бытия присоединить еще и насмешку, сделала так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей. То есть мы находимся в состоянии вот этого фарса, трагикомического фарса. И жизнь – это многообразное страдание и состояние вполне несчастное. Подобно маятнику раскачивается она между жаждой и праздностью. Шопенгауэр даже говорит, что 6 дней в неделю мы жаждем, но имея в виду, что мы работаем, трудимся, это тяжко, и 1 день маемся от праздности, это воскресенье. Вот, то есть это постоянная бессмыслица. Но самоубийство – это ложный шаг и скрытая воля к жизни. Мы хотим себе другой жизни, поэтому себя лишаем какой-либо жизни. И здесь мы начинаем приближаться к тому методу, который предлагает Шопенгауэр как избавление. Послушаем. Каждый чувствует себя средоточием мира. Это ведь правда? Так же оно и есть. А потому хочет всего для себя. А то, что ему противится, он хотел бы уничтожить. Все прочие индивиды существуют только в его представлении, как нечто зависящее от его собственного существа. Ибо вместе с его сознанием для него необходимо исчезает и мир. Его микрокосм равен макрокосму. Вот в этом-то все и страдание. Мы весь мир видим, как мир, работающий на нас. Или наоборот, мешающий нам жить. это особенность нашего эгоизма. Поэтому мы пожираем, но также и другой вид, и он пожирает, и так далее. Твое страдание от неутоленной воли человек хочет облегчить чужим страданием, проявив и свою власть. Здесь я просто довольно большая цитата, но она блестящая, поэтому я позволю себе ее вам прочесть. Единственный раз. Я не буду злоупотреблять. Когда человек в жгучем вожделении хотел бы овладеть всем, чтобы утолить жажду своего эгоизма, и когда он неизбежно должен убедиться, что всякое удовлетворение только призрачно и достигнутое никогда не дает того, что сулило вожделенное, не дает окончательного успокоения неукротимой воли, когда он сознает, что от удовлетворения меняется только форма желания, а само оно продолжает терзать в другом виде, и после того, как все эти формы исчерпаны, остается самый порыв воли, бессознательного мотива, сказывающийся с ужасающей мукой в чувстве страшного одиночества и пустоты, судьба тиранов. Все это при обычной силе желания ощущается слабо и вызывает лишь обычную грусть, но у того, кто являет собой волю, достигнувшую необычайной злобы, это неизбежно возрастает до беспредельной внутренней пытки, вечной тревоги, неисцелимого мучения. И тогда он окольными путями ищет такого облегчения, на которое не способен прямо. Собственное страдание он стремится облегчить зрелищем чужого, в котором он видит вместе с тем проявление и своей власти. То есть стремление мучить других людей – это предельная форма снедаемости тоской от неосуществления собственных желаний. И дальше. Однако и злоба, бескорыстное наслаждение чужим страданием, смотрите, интересно, бескорыстное наслаждение чужим страданием. Вот что такое злоба. Отнюдь не утешает, не приносит успокоения. Эгоизм, достигающий степени злобы, пойман в еще одну ловушку. Ловушку безутешной надломленности, отчаяния. Чем интенсивнее злоба, тем интенсивнее отчаяние. Отчаяние, в свою очередь, граничит с раскаянием и искуплением, что проявляется в муках совести, в том непроизвольном содрогании, которое ощущает злая воля перед собственными деяниями. Внутренний ужас злодея от содеянного им, который он старается скрыть от самого себя, содержит в себе и сознание напряженности собственной воли, силы, с какой он ухватился за жизнь, впился в нее, в ту самую жизнь, ужасную сторону которой он видит перед собой в страдании угнетенных им людей. И тем не менее он так тесно сросся с этой жизнью, что именно в силу этого самое ужасное исходит от него самого, как средство для более полного утверждения его собственной воли. Он сознает себя сосредоточенным проявлением воли к жизни, чувствует, до какой степени он во власти жизни, а вместе с ней бесчисленных страданий ей присущих. Злой пугается отражения собственного образа в жизни, все равно начертан ли он крупными штрихами, так что мир разделяет от содрогания. И лишь черты его так мелки, что только он и видит его. Но в любом случае в злом уже таится предчувствие, что он, вся эта воля, что он, следовательно, не только мучитель, но и мученик. Я думаю, это блестящее вот описание сознания, ну, естественно, и домашнего тирана, но и великого тирана, то есть государственного тирана. То есть вот это... страшная картина внутренней психологической драмы. Она, кстати, очень нравилась Льву Толстому. Вот это описание очень нравилось Льву Толстому. Да как же, какой же исход? Это путь аскезы. Да-да. Будучи человеком, отрицающим бытие Божие, ну, не воинственно, просто не говорящий о нем, как Будда, Шопенгауэр говорит, что аскеза – это то, что может спасти человека. Он говорит, самое большое преступление человека состоит в том, что он родился. Жизнь – страдания, история – слепой случай, прогресс – иллюзия. То есть не надо ни к чему в этом смысле привязываться. Но аскеза начинается с признания другого равным тебе. Вот как. То есть с тех пор, пока ты видишь другого объектом своих вожделений или своих страхов, ты страдаешь. Как только ты признаешь другого равным себе, страдание прекращается. Ты понимаешь, что и он имеет право желать, и он имеет право бояться. И ты готов пойти на удовлетворение его желаний, в той степени, в какой это возможно, и на, дезавуирование его страхов. Это называет Шопенгауэр принципом справедливости. Мы должны понять, пишет он, что все подвержены одним и тем же несчастьям. С этого все начинается. Второе – доброжелательность. Сострадание освобождает нас от бремени заботы о собственной жизни и поселяет в нас заботу о чужом благе. А эгоизм ввергает человека в бездну отчаяния и страдания. То есть доброжелательность – это когда мы стараемся помочь другому. Всякая любовь – агапе, каритас – это сострадание, пишет Шопенгауэр. Любовь – это сострадание. Те из нас, кто, отвечая на вопрос журнала «Юность», знают, что такое любовь, они знают, что настоящая любовь – это сострадание. Потому что то, что сейчас называют любовью, это никакая, конечно, не любовь. Это такое же вожделение, это такое же устремление воли к обладанию. Настоящая любовь – это жертва. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного за жизнь мира. Каждый из нас готов пожертвовать собой во многом, а иногда и полностью, ради детей, ради мужа или жены, ради близких, ради иногда благодетеля, но даже ради Отечества. И это и есть любовь. И указывая путь любви, Шопенгауэр пишет: не судите людей объективно, согласно их ценностям, их достоинству. Обходите молчанием их злонамеренность и умственную ограниченность, ибо первое вызвало бы ненависть, второе – презрение. Надо уметь видеть невидимое – страдания, несчастья, тревоги, и тогда нельзя не почувствовать точки соприкосновения. Вместо ненависти и презрения родятся симпатия, покаяние, любовь, которым взывает Евангелие. Подавите в себе ненависть и презрение. Это не значит вникнуть в чьи-то претензии на достоинство. Это значит понять чужое несчастье, из чего и рождается пиетас. Это сострадание, одновременно покаяние. То есть, говорит Шопенгауэр, плач есть результат осознания вины и стыда и связан с феноменом сострадания. В сострадании граница между «я» и «не я» исчезает. Благой человек принимает на себя боль всего мира. Шопенгауэр анализирует даже плач ребенка. И он, в отличие от блаженного Августина, говорит о том, что ребенок, когда совершил какой-то неправильный поступок и орет, и плачет, а мы знаем все, что так бывает, это не потому, что он раздражен и боится наказания, а потому, что он переживает, что он сделал плохо другому. Ему стыдно, что он сделал плохо другому. Это его желание, нежелание. То есть он, там, скажем, отобрал у кого-то какую-то штучку, дрючку у другого ребенка, ему сделали замечание, и он плачет, потому что он понял, что он уязвил другого. Возможно, Шопенгауэр ошибается, у него своих детей никогда не было. Но это благородная ошибка. И, по крайней мере, он пишет, что волунтас, желание, надо превратить в нолюнтас, нежелание. Это главный метод. Нас охватывает жалость к судьбе всего человечества, обреченного конечности, в силу которого всякая жизнь, столь кипучая и часто столь плодотворная, должна погаснуть и обратиться в ничто. И дальше вывод. Смерть самого сострадательного оставляет его в других, а эгоист умирает вполне. Оказывается, и Шопенгауэр, который не говорит там о индивидуальном бессмертии, о личном бессмертии, он говорит о том, что бессмертие достигается таким образом. Это дар за сострадание. Человек, который сострадает, состраждет другим, который помогает другим, который думает о других, который дарит красоту или ум, или что-то другим, он живет в них и после смерти. А эгоист живет для себя, понятно, он никому не нужен, и он умирает вполне, его и вспоминают только с проклятиями. Сострадание – переворот воли и дверь в свободу. Вот она. Воля должна быть сломлена величайшим личным страданием. Почему? Потому что естественное состояние человека, мы бы сказали в скобках человека падшего, это, кстати говоря, практически признает Шопенгауэр, но просто он говорит о падшести в другом смысле, что падшесть – это первородный грех, это архетип, это представление, важное представление, объясняющее для нас наше состояние. Но он не признает это как объективный факт, но это естественно для его философской системы. Но в любом случае, по естеству мы должны желать и жрать. А если мы сострадаем и не только не жрем другого, но отдаем себя на пожрание другим, то тогда ради них, а не ради себя, то тогда мы совершаем величайший переворот воли, и это, конечно же, личное страдание, такое действие. Безусловно, и он здесь, безусловно, вспоминает как парадигму Христа. Вот. Это приводит к свободе. Потому что вот этот, пока мы находимся во власти воли, мы не свободны. Поэтому он не говорит никакой свободе воли. Как раз находясь во власти воли, желания, да, этого жажды, танхи, этого слова не знал Шопенгауэр, но он абсолютно подходит к его системе. Мы не свободны, мы рабы страстей. Как только мы отдаемся другому, ломая свой эгоизм, мы становимся свободны. И здесь же он, конечно, делится своим собственным опытом. Первый шаг аскета – свободное и полное целомудрие, отказ от продолжения рода, целомудрие вне порождения, нищета, смирение, жертва. Понимание, что воля – это вещь в себе, успокаивает волю в жизни. Что все предметы вот имеют эту волю как стремление, когда ты это понимаешь, это успокаивает твою собственную волю к жизни. Ты перестаешь стремиться к жизни. Аскет святой не завоеватель мира, а его победитель, ощущающий единение со всем миром. Аскет побеждает себя. Это идеал в христианстве, индуизме, буддизме. Аскет обретает благо. Религия, говорит он уже о религии, надевает мифические одежды на правду. Но немногого не хватает святому, чтобы стать философом. А философ всегда должен быть святым. Следует учить только тем достоинствам, которыми ты сам обладаешь. Шопенгауэр это делал. Чувство Чувство вины бессмысленно без свободы. А у нас есть чувство вины. Мы испытываем чувство вины. Чувство вины заложено в нас. Мы удостоверяемся чувством вины. А чувство вины нам говорит о том, что есть ответственность. То есть, что мир не солипсичен, не замкнут на тебя. Мы виноваты перед другим. Мы не чувствуем своей вины перед самими собой. Мы виноваты перед другими. Соответственно, перед другими у нас есть ответственность. А если у нас есть ответственность перед другими, у нас есть свобода осуществить эту ответственность. Поэтому моральная свобода, то есть не свобода делать, что ты хочешь, это как раз никакая не свобода, это не свобода. А моральная свобода – это осуществление ответственности. Это осуществление своего долга перед другими. Это основание всего мира. Изначальная воля мира, пишет Шопенгауэр, тождественна моральной свободе. И здесь, конечно, впрямую подходит христианству. Потому что изначальная воля мира, а мы помним, Шопенгауэр – это желание к порождению, да, желание к созданию. Вот изначальная воля мира – это воля Творца. И она тождественна моральной свободе. Поэтому Творец творит мир в благе. Шопенгауэр никогда этого не говорит. Он не признает этого никогда. Но как честный философ он вышел на это и сказал это. Нравственная свобода противоположна физическому принципу бытия и противоположна волевому произволу. Физический принцип бытия – это жить для себя. Волевой произвол – это творить, что я хочу. Нравственная свобода – это творить то, что надо творить. То, что надо творить для блага другого и для собственного покоя. С одной стороны, мы сами деятели своих желаний. Мы сами валящие сущности. С другой, изначальная воля обуславливает необходимость морального освобождения человека. А откуда он видит эту начальную волю? Он начальную эту волю видит в чувстве вины и в чувстве ответственности. Если в человеке заложено это чувство вины, как я перед тобой виноват, да? То это означает, что изначальная воля, вот этот принцип, как бы желала, чтобы он был в человеке. И за этим следует следующий вывод, что изначальная воля дала вот это прекрасное, что дает в искусстве временное успокоение, и нравственно совершенный образ должного. Да, прекрасного и должного. И тут Шопенгауэр оказывается неожиданно, а он очень хорошо знал Платон, оказывается неожиданно в диалоге с Платоном и с христианским платонизмом. При этом нравственная природа и, соответственно, моральная свобода существует только в человеке. А потому обращение к ней человека означает переворот самого бытия. Мир оказывается человечным. Если продолжить опять Шопенгауэра за ту грань, за какую он сам не хочет переступать, будучи увлечен вот этой философией буддизма, где не говорится о Боге ни да, ни нет, то мы, конечно, прямо подводит к этому, что абсолютное вот это воля мира, это изначальная воля мира, изначальная воля – это божественная человечность. То есть человек имеет меру Бога, и Бог имеет меру человека. И эта мера вот в этом добре и красоте. Вот к этому подводит Шопенгауэр и говорит, что мораль соединяет человека с идеальной всечеловечностью, и так человек достигает всеединства. Когда вам будут говорить, что русская философия открыла принцип всеединства, не верьте, это русская философия открыла Артура Шопенгауэра, всего-навсего. Но это немало. То есть таким сложным путем страдающий человек, осознавший невероятную ложь, жестокость, самопожирание мира, открыл для себя Бога в эпоху, когда все уходили от Бога. И в этом, конечно, величайшая заслуга Шопенгауэра. А теперь несколько слов мы скажем о человеке, который совершил менее сложный рывок и, как ни странно, не менее, ну, такой, не менее амбивалентный, не менее двусмысленный, чем Шопенгауэр. Одни говорят, Шопенгауэр говорят, что он там певец вот этого зла и абсурдности мира. Другие говорят, что он сторонник восточной философии. Но мы с вами увидели, как через первое и через второе, путем внимательнейшего вглядывания в себя, Шопенгауэр увидел Бога. А уж назвал ли он его по имени, призвал ли он его, этого мы не знаем. Умер он один. Что касается Сёрена Киркегарда, или это есть полностью читать имя Киркегора, как рекомендует нам читать это датское имя, то здесь все в этом смысле яснее. «Настанет день, — пишет датский философ, — и не столько мои писания, сколько моя жизнь и весь ее сложный механизм будут подробнейшим образом описаны». Надо сказать, что жизнь и механизм описать сложно, потому что это, конечно, глубочайший человек, но можно, потому что он оставил дневник в 20 томах, который охватывает всю его короткую жизнь от 20 лет до 43 лет, когда он умер от туберкулеза костного мозга, спинного мозга. Киркегор родился в Копенгагене 5 мая 1813 года. И у него, так же, как и у Шопенгауэра, оказалась очень сложная личная драма. Он чувствовал, как он пишет в своих дневниках, что в его семье есть некая страшная тайна. Он был последним, 7-м ребенком отца, который был на 12 лет старше матери. 5 его старших братьев умерли, 6-й Петр выжил. Вот, он был 7-м. Но в доме была некая тайна. И он ужасался ей и боялся ее. И эта тайна как-то раз приоткрыл отец в хмелю. Он выпивший, вообще он был таким уважаемым, серьезным, ну, датчанин, да, такой богатый человек, но не всегда он был богат, оказывается. Он был бедным пастухом. Потом он стал богатым коммерсантом, торговцем, уважаемым человеком Копенгагена. Когда он был бедным пастухом, и вот 10-летним мальчиком, страдая от невероятной бедности и беспросветности, он проклял Бога. Он просто прокричал проклятие Творцу. И это наложило страшную печать на жизнь всей семьи, как считал Сёрен Киркегард. А второе, это было то, что он соблазнил служанку, которая была матерью Киркегарда, вот, и, овдовев, сочетался с ней браком, он, в общем, жил с ней, вот родил от нее детей. И это, как он считал, второе преступление отца. «Отношение с отцом – крест, установлен на могиле всех моих желаний», – писал Киркегард. И действительно, его собственная жизнь, его личная жизнь не сложилась. Он был 27 лет, он был помолвлен с 18-летней, видимо, очаровательной девушкой Региной Ольсен, но через 3 года вернул ей обручальное кольцо помолвки, сказав, что он не может сделать девушку счастливой. Он знает, что он не может сделать девушку счастливой. Он сам писал, что Регина не стала его женой, потому что Бог опередил. Он все больше и больше чувствовал, Сёрен Киркегард, все больше и больше чувствовал вот эту потребность быть с Богом. Регина вышла замуж за фрица Шлегеля. Это был, с точки зрения светской, очень удачный брак. Он стал губернатором датских Виргинских островов. И эта женщина прожила на 50 лет больше своего жениха. Он пожертвовал мною ради Бога. А сам Киркегор очень большое внимание уделял отношениям полов, мужчин и женщин, и месту женщины в мире, в жизни философа. И он писал: «Благодаря женщине в жизнь приходит идеальное. И кем был бы мужчина без него? Многие мужчины благодаря девушкам стали гениями. Иные из них благодаря девушке стали святыми. Однако никто еще не стал гением благодаря той девушке, на которой женился. Поступив так, он сможет стать лишь финансовым советником. Ни один мужчина не стал еще героем благодаря девушке, на которой женился. Благодаря этому он может стать лишь генералом. Ни один мужчина не стал поэтом благодаря девушке, на которой женился. Ибо посредством этого он становится лишь отцом. Никто еще не стал святым с помощью девушки, полученной в жены. Ибо кандидат в святые не получает в жены никого. Когда-то он мечтал о своей единственной возлюбленной, но не получил ее. Точно так же кто-то стал гением, героем, поэтом, благодаря девушке, которая не досталась ему в жены. Или, может быть, кто-то все же слышал о человеке, который стал поэтом благодаря своей жене. Женщина вдохновляет, покуда мужчина не владеет ею. Вот правда, лежащая в основе поэтической и женской фантазии». Это неправда. Это говорю вам на собственном опыте. Это неправда. Вот. Но, тем не менее, это правда Сёрена Кьеркегаарда. Вот он видел мир так. Он был аскетом по призванию. И когда иногда мы задумываемся, как тоже по своему призванию вот идет в монастырь, становится аскетом, вот такие люди. Они, конечно, убеждают себя. Я не хочу огорчать, но, слава Богу, он давно уже в лучшем мире. Я думаю, он понял всю частичность своей правды. Вот. На самом деле, все совсем иначе. Но это его путь. И если у Шопенгауэра мы видим еще системную философию, пусть и очень своеобразную, здесь мы видим экзистенциальный порыв. Не случайно Киркегаара считают отцом всего европейского экзистенциализма 20 века. Но этот экзистенциализм Киркегаара, и он, кстати, это слово использует впервые, он его придумывает, он, безусловно, христианский экзистенциализм. О чем идет речь? Все хотят спокойствия и счастливой жизнеустойчивости. Именно поэтому идея христианства извращена, его христианства вообще нет. Самое страшное, ересь – это игра в христианство. Его собеседником был лютеранский епископ Мюнстер, и который считал, что христианство, оно создает культуру, оно вносит, ну, сколь многие из нас говорят так же. А здесь Киркегаар возражает: понятие культуры как никогда далеко и даже противоположно духу христианства. Опять же, это не значит, что я с ним согласен, но так говорит Киркегаар. Жизнь в наслаждениях, отгражденное от страданий, унижений, страхов и отчаяния, не дает права свидетельствовать от имени истины. Правду несет тот, кто беден, унижен и не ропщет, осыпаемый проклятиями и злословием. Тот, кого травили за хлеб насущный, с кем обращались, как с изгоем. О чем идет речь? Речь идет о том, что человек устроенный видит мир как гармоническое целое, а этого целого-то и нет. И человек должен быть расколот, как вот в одном апокрифическом, ну, одном тексте, найденном в Нагхамаде, Евангелии от Фомы, там говорится о том, что подними камень и рассеки дерево, и там, говорит Христос, ты найдешь меня. Вот это же говорит Киркегаар. То есть в обычном устоявшемся мире, где все камни спокойно лежат, а деревья целостны, человек не найдет себя. Он будет постоянно жить в отражениях. В отражениях учеников и детей, любимой женщины и милых родителей, в отражении политики или искусства, чего угодно. Но он не найдет себя. И если Шопенгауэр идет от себя к миру, то Киркегор идет от мира к себе. Он ищет себя. Его главная задача – найти себя. А себя можно найти только в страдании. Сейчас мы это увидим в его важнейшей работе, это будет очень ясно видно. Но какие же у него главные работы? Первая работа – это понятие иронии, где он начинает полемику с тем же Гегелем. И так же жестко, как Шопенгауэр. Эта работа написана в 1841 году. В 1842 году он пишет «или-или», то есть не «и-и», как у Гегеля, примирение противоположностей, да, а этический выбор между правдой и ложью, между твоей сутью и твоей устроенностью. В эту работу он включает ранее написанную работу «Дневник соблазнителя», где он анализирует вот именно жизнь человека, которая направлена вся на получение, ну, вот этих сексуальных удовольствий, насколько она внутренне разрушительна. В 43-м году он пишет свою самую известную работу «Страх и трепет». Это название, оно связано с тем чувством, которое испытывает Авраам, когда ему Бог говорит, что надо принести в жертву его собственного сына Исаака. И здесь он открывает как бы вот главный вопрос, что Авраам ведь должен был задаться вопросом, я тоже об этом не раз писал, что не может благой Бог требовать убить сына. Это же нарушение всех нравственных и этических норм. Как можно убить собственного сына? Да, Киркегор не знал еще тогда, что эта практика была широко распространена во всей тогдашней Палестине, вот, принесение в жертву первенцев. Но, тем не менее, и это не снимает вопроса. Как он мог требовать? Как Бог мог требовать этого? Как мог добрый Бог требовать этого? Но в то же время здесь стоит одно из двух. Или ты доверяешь нравственному закону, отеческому чувству, любви к сыну, или ты слушаешь Бога, забыв обо всем этом, отбросив все это. Вот это и есть страх и трепет. Перед Богом надо предстоять так, как будто больше ничего нет. В 1944 году он пишет так называемые философские крохи. Это небольшие изречения, размышления, которые призваны помочь вот родить христианина, человека-христианина. Христианство относится, вот к христианству как к быту, вот тому христианству, которое есть в его Дании. Кстати, его брат Петр стал тоже лютеранским епископом. Он относится очень жестко. Христианство здесь, в Европе, в Дании, больше нет. Но если бы захотелось вновь заговорить о нем и обрести его, следовало бы разорвать сердце поэта. Этот поэт – я. Понятно, с таким взглядом он тоже персоналист. Как и Шопенгауэр, но персоналист, не пытающийся уничтожить персону в других и потом вообще, то есть уничтожить желание, а персоналист, который пытается утвердить персону в единственном возможном диалоге, в диалоге с Богом. Главная ошибка Гегеля – недооценка индивидуальной человеческой личности. Экзистенция, видите, слова-то наши все, соотносится с реальностью единичного. Используется слово, классическом Эразмовом чтении, кто использует и греческое слово, кто использует и Киркегор, это «сюнулос». Правильно говорить «синулос», но это не важно. «Сюнулос». «Сюнулос» – совершенный весь. Это аристотелевский термин. То есть человек как целостность, человек как все. Да? «Сюнулос». Экзистенция соотносится с реальностью единичного. Она, оставаясь в стороне, не совпадает с понятием. Конкретный человек лишен концептуальной экзистенции. Его экзистенция уникальна. То есть человек не есть совокупность, часть совокупности. В нем нету концептуальной экзистенции. Его нельзя причислить ни к чему. Ни к народу, ни к государству, ни к роду, ни к семье, ни даже к человечеству. Он сам по себе. Если бы я мог заказать эпитафию на свою могилу, то не желал бы ничего другого, кроме надписи «Этот одиночка». Жаль, что эту категорию сегодня никто не понимает. Как у единичного в условиях, когда вокруг система на системе, моей системой стало, о системе более ни слова. То есть моя система, что я о системах не говорю. Вот это певец единичного, вот этого «Синулос». Интересно, он тоже весь в парадоксах, его писание парадоксально. Кстати, Наташа Исаева прекрасно перевела вместе со своим мужем Сережей практически всего Киркегора. Новый перевод, удивительно новый, 90-е, 2000-е годы. Послушайте его, прочтите. Он очень хорош. Мы должны представить себе контекст. Это же время Пушкина практически, да, там? Да, 41-й год, Пушкин на 37-м. Это время Пушкина, время Баратынского. Но подумайте, какое невероятное напряжение личной мысли. Это персональной мысли, этого дрожания личного духа, который вдруг открыл этот диалог Бога и себя. Я в диалоге с Богом. Он, кстати говоря, издает свои произведения первые под псевдонимами восточных аскетов. Он называет себя то одним, то другим прозвищем восточных аскетов. Там «Лествичник» называет одно из произведений. То есть он знает, он читает. Вообще в то время в Скандинавии, и в Швеции, и в Дании невероятный интерес к восточной аскетике и к восточному богословию, в первую очередь к богословию Дионисия Реопагита. Но это так, кстати. То есть у нас ничего этого еще нет. Наш мир России еще спит. А мир, на котором родилась Россия, уже не только изучается, но переживается, это же время фактически близкое к времени Сведенборга, то есть переживается вот как новый диалог с Богом. Оставаясь философом, Киркегор пишет, философ, соорудив помпезную крепость, то есть систему, да, построив систему, сам удалился отдыхать в уютный амбар. Отчего же они хотят сами жить в построенных ими монолитных системах? Это вопрос, есть одновременно обвинение. То есть люди-то продолжают жить с обычной человеческой жизнью, людской жизнью, и все эти красивые системы Гегеля, Шеллинга, не, особенно Шеллинга, конечно, это относится, не соответствуют их личной жизни. Гегелю он неумолим. И до Гегеля, мало ли было философов до Гегеля, пытавшихся объяснить историю. Провидение лишь улыбалось, глядя на эти попытки. Но Гегель, как тут обойтись без гомеровского смеха? Сколько раз он заставил всех богов расхохотаться. Жалкий профессоришка. Ему привиделось, будто он открыл всеобщую необходимость. Одна и та же музыка и шарманщик. Слушайте, боги Олимпа. Вот язык Киркегора. Ворона и сыр, выпавшие изо рта в момент приступа красноречия. Так он говорит о Гегеле. О ком сыре он говорит, друзья мои? О человеке. То есть из клюва Гегеля в порыве красноречия выпало понимание человека. И вот здесь эти слова, о которых я вам говорил. В животном мире всегда работает принцип «особь ниже рода». Но для людей характерно, что индивид, сотворенный по образу и подобию Божию, выше рода. Это одна из важнейших формулировок Киркегора. Сколько раз потом будут пытаться все социальные концепции от националистов, говорят, что нация больше человека, и коммунистов, класс больше человека, и расистов, будут говорить о том, что человек ноль, а государство, класс, нация, все. Как будто бы сумма нулей не дает что-либо, кроме нуля. Если человек ноль, то что, хоть миллион нулей сплюсуй, все равно ноль получится. Вот. А Киркегор говорит прямо противоположное. Мы не животные, мы не улей, да, используя Шопенгауэра. У нас все наоборот. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, выше рода любого уровня, любой социальной общности. Поэтому этот мыслитель был так ненавидим и нацистами, и коммунистами. Индивид – это единичное. Единичное важнее рода и человечества. Единичное – оплот христианства. Не система, а вера. Вот что нужно, говорит Киркегор. Забегая немножечко вперед, замечу, то есть вперед, в бок, что в его безусловном христианском мощнейшем порыве Киркегор упускает идею общности, единства, тем не менее, человеческого рода, как тело Христово, как вот этого божественного существа. Потому что Адам пал, и пало все человечество. Христос исправил естество человека и открыл потенцию исправления через себя любому человеку. Так что в этом смысле общность есть. Ненавидя все эти романтические общности, и, может быть, вполне справедливо, потому что мы видим, к чему они привели в 20 веке, Киркегор забыл, а, возможно, и не знал до конца, хотя много изучал богословие, но просто, знаете, ведь для умного человека бывает так, что читаешь и не видишь. Это я знаю по себе очень часто. Вот, поэтому вот он, вот ему, он не увидел вот этой проблемы иной, священной коллективности. Коллективности, которая не подавляет человека, но, как бы сказал Шопенгауэр, дает ему свободу войти в нее, вернуться в нее. Вырваться из падшести и войти в свободу тела Христова. То есть вот об этом Киркегор не говорит. Для него единичное, для него идея единичного, единичное очень важно. Без этого синулос, без всецело единичного, конечно же, нет христианства. Конечно, христианство – это не наша традиционная религия, как говорят некоторые люди в разных таких головных уборах. Вот. Христианство, безусловно, это диалог человека и Бога. Но этот диалог возможен потому, что человек принадлежит к роду человеческому, и к роду человеческому принадлежит Бога человека Иисус Христос. И Он поэтому называет нас братьями, поэтому называем Бога Отцом. То есть это очень серьезная вещь, и в этом вот упущение великого датского христианина. Дальше Киркегор говорит о единичном перед Богом. Вот этом единичном перед Богом. Бог – отрицание ограниченности и страха выйти за грань. Страх порождает желание быть как все. То есть боязнь предстоять перед Богом лицом к лицу, вот страх и трепет, да, страшно перед Богом. Потом Рудольф Отто написал вот этот «О страхе Божьем», вот целую работу в 20 веке, блестящую. Вот, но здесь Киркегор говорит, что стремление не быть лицом к лицу с Богом, страшно быть с Богом, порождает желание быть как все. Но, и дальше опять его замечательный парадокс, масса обезьян создает впечатление могучей силы. Но, естественно, никакой силы оно не создает. Сила только в диалоге двух, Бога и человека. И один человек, пронизанный Богом, и настоящий перед Богом, он вот и есть могучая сила. Киркегор говорит, что движение к Богу – это этапы. И он дает образ дома. Обычного бюргерского датского дома, два этажа и подвал. Вот, говорит, вначале человек – анонимная часть толпы. Он вот, вообще не входит в этот дом. Он живет, он человек улицы. Он живет, как живет толпа. Если он ощущает в себе нечто, то это нечто обычно раскрывается в искусстве. Первый этап индивидуализации человека – это человек эстетический, ищущий радости и отвергающий все, что стоит между радостью и ним. В отличие от Шопенгауэра, искусство для Киркегора – это эгоистическое чувство. Это чувство, когда ты кушаешь мир. Кушаешь мир глазами, да и не только глазами, потому что вот именно вот эти отношения полов, вот дневник соблазнителя, это же тоже эстетическое чувство. Вот общение с женщиной – это эстетическое чувство. Это сейчас у нас часто, там, близость не повод для знакомства. А в общем, в 19 веке, да еще для романтичного датчанина, самое главное в отношениях мужчины и женщины, это, конечно, вот эти высокие чувства, которые, но они же тоже для тебя. Тебя радует это все. Тебя это все привлекает. И поэтому эстетический человек, который наслаждается искусством, женщинами, комфортом, бытом, вот наслаждается, не просто вот изживает жизнь, как человек толпы. Это подвал. Это подвал. Но ощущая недовольство собой, человек из подвала чувственности поднимается на первый этаж, этаж этики. Здесь человек принимает общественные обязательства и живет в соответствии с ним. Не случайно первый этаж, он вровень с землей, да? Из вечного праздника жизни он обращается к труду. Он избирает свое место в соответствии с принципами, а не бездумно. Беспорядочным увлечением он предпочитает супружество. Но его собственных сил недостаточно, чтобы вести нравственную жизнь и быть счастливым. Он в постоянном разладе. Он ведет нравственную жизнь по чувству долга, но он несчастлив. Ему хочется, может быть, иногда скатиться обратно в подвал. И немало людей скатывается, к сожалению. Но есть еще возможность подняться на второй этаж. И второй этаж – это этаж веры. Этаж веры позволяет человеку уже жить не чувством долга, а любовью к Богу. Сначала определись в своем отношении к Богу и лишь затем к другим, говорит Киркегор. Конечно, это риск. Отбросить долг и отбросить наслаждение и уйти в пустоту. Бог же незрим, неощутим. Это риск. Но без риска нет веры. Несчастье нашего времени именно в том, что оно стало, наконец, нетерпеливым временем, которое не желает и слышать о вечности. В порыве бешенства временное жаждет превратить вечное во что-то совершенно лишнее. Но тому век не бывать. Ибо чем более воображают, что можно обойтись без вечного, чем более настаивают на его бесполезности, тем более в нем нуждаются. Вот за эти слова Киркегора он любим христианским персонализмом, там, Мане 20 века. К христианству меня привела личная потребность, но я понял, что именно в нем нуждается наш век. Христианство стало задачей всей моей жизни, но и самой долгой жизни не хватит, чтобы исполнить эту задачу. То есть наш век нуждается в христианстве. Век, уходящий к позитивизму, к Марксу, мы узнаем об этом после, он на самом деле нуждается в христианстве. И к Киркегорс же был благополучно, ну, не то чтобы забыт о нем, помнил Бердяев, называл его Киркегардом, вот, писал о нем. Но, в общем, он был на периферии до конца Второй мировой войны. И вот после Второй мировой войны о нем он стал буквально центром нового экзистенциализма. Да, конечно, такие люди, как Ясперс и даже Хайдеггер, они очень его ценили. Человек выбирает свое бытие. Его экзистенциальная реальность не столько необходимость, сколько возможность. Все одинаково возможно. Отсюда свобода, но и все недостижимо вполне. Оказывается, экзистенциальность человека – это не данность. Это не то, что он вот таким слеплен, или Богом, или отцом и матерью. Нет-нет. Экзистенциальность человека – это сумма его выборов, свободных жизненных выборов, свободных выборов между одним и другим. Я не говорю только между добром и злом, между одним и другим. У Киркегора, может быть, несколько слух был притуплен к тому, как Бог ведет человека. Он был очень верующий человек, но он чувствовал, что Бог его ведет, но для него самое главное была вот эта замечательная идея, что человек сам строит себя. Ему не на кого жаловаться. Он сам строит себя, и отсюда свобода. Свобода – это возможность экзистенциальных выборов человека. Но все недостижимо вполне, в этом трагедия. Мы никогда не достигнем того, к чему мы стремимся, потому что полнота в Боге, в абсолютном, которым мы не являемся здесь на земле. Поэтому во всем страх, во всем ощущение не успеем, не сможем, нас обрушат, мы сами обрушимся. Это, опять же, он, как и Шопенгауэр говорит, отсюда искус самоубийства, но это ложный выход. Бог гонит человека беспокойством, чтобы быть любимым им. Богу не нужна наша любовь, говорит Киркегор. Но когда мы любим Бога, мы устремляемся к Нему и достигаем спокойствия и полноты. Поэтому это беспокойство – это лекарство для нас. Мать лечит ребенка не потому, что ей от этого... Она становится от этого здоровой, но она страдает за страдания ребенка, и поэтому лечит его. А ребенку, может, это даже очень не нравится, и он микстуры эти, касторки выплевывает. Вот так же, собственно, и человек. Бог его лечит, потому что он стремится сделать человека счастливым, духовно здоровым. Человеку эти касторки не нравятся. Отчаяние – отношение с самим собой. Отчаяние – это вина человека. Если страх – характеристика отношений с миром, то отчаяние – это вина человека, внутренне не принимающего самого себя. Когда человек не принимает самого себя, свою экзистенцию, свою бытийность, он испытывает отчаяние. Ему хочется, чтобы его бытийность была другой. Он мечтает о себе иначе. Он имеет свой план жизни, но он не получается. Это значит, надо прорваться через это отчаяние, как? Доверившись Богу. Доверившись Богу. Человек, кто сам пытается стать творцом, то растворится в удовольствии. Источник отчаяния в нежелании отдать себя в руки Бога. В Боге наступает свобода и покой. От того, что мы узнали, что Земля вращается вокруг Солнца, пишет Киркегор, наши моральные установления не изменились и измениться не могут. То есть наука пусть развивается сколько угодно, она, конечно, нужна в практическом плане, но она не может изменить наших нравственных установлений. Источник отчаяния в нежелании, Не именно нерушимость моральных устоев мало устраивает те, кто стремится к языческим наслаждениям. И тогда они лицемерно изобретают так называемые научные доводы, что мир стал другим и что все эти нравственные принципы не нужны. Нравственные принципы, между тем, нужны как переходный этаж. Без соблюдения морали мы не перейдем к вере. Возможно ли, чтобы человек, воспринимая себя как духовное существо, мог увлечься мечтой о естественных науках? Можно воспевать мир, восхищаться открытиями и мастерством, но при этом остается проблема, как познать свою духовную суть. В эпоху наступающего позитивизма Киркегор утверждает вот эту бездну человека, бездну человеческой экзистенции. Он указывает веку, который предпочитает многое не замечать в человеке, на его отчаяние, на его страх, на его томление и дает лекарство против них. И это лекарство не в самоубеждении, что мир вот таков, и зря печалишься, другого мира не будет. Это лучший из миров, как говорил Лейбниц. Нет, это не лучший из миров. Это мир тяжелый и страшный, но в нем есть для тебя выход, и этот выход в Боге. Если для Шопенгауэра, который прямо говорил, отвечая Лейбницу, что этот мир худший из миров, если для Шопенгауэра выход затушить свою волю, перестать желать, ну, то есть буддийский выход, то здесь иной, чисто христианский выход, соединиться с Богом, быть одно с Ним. И тогда ты успокоишься. Для западного сознания вот этот гимн единому, человеку как единому, единственному, он очень важен. У него не хватает второго аспекта. Человек как ответственность перед другими. Это наступит позже. Но тайну человеческой экзистенции перед Богом Киркегор раскрыл вполне за свою короткую 43-летнюю жизнь. И это очень важный его вклад в то, каким мы стали в конце 20-го и в 21-м веке. Спасибо. Ну так что, мои дорогие, как вы себя чувствуете после этого? Что? Что, простите? Новый год?
Да.
Отлично. Ну, я вас подготовил, да? Отлично. Ну, хорошо. Вот, сколько у нас сейчас времени до Нового года осталось? Ну, да, уже без 10:10. Ну, желаю вам счастливого Нового года, счастливого Рождества и мужества перед нашими лекциями в следующем году. Готовы? Отлично. Жду вас, дорогие друзья. Значит, следующая лекция должна быть 31 января. А лекции по христианству 3. Они будут 21, 22, 23 января. Да, так что следите за объявлениями. Я прошу организаторов снизить цену, но не знаю, получится ли.